Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Зэки на стройках путинизма. Заключенные вместо мигрантов. Эта инициатива главы ФСИН Александра Калашникова вызвала широкий общественный резонанс и уже нашла поддержку Министерства юстиции, Следственного комитета и Совета по правам человека при президенте. Смогут ли действительно заключенные заменить недостающую, выбывшую из-за пандемии рабочую силу? Насколько эффективен труд заключенных? И не превратится ли эта трансформация системы исполнения наказаний в новый ГУЛАГ? Подробности о сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Глава ФСИН Александр Калашников выступил с инициативой создавать исправительные центры для осужденных на крупных стройках. По мнению российских чиновников, это сможет решить проблему дефицита кадров, возникшего из-за оттока мигрантов во время пандемии. После вступления в силу поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, теперь можно создавать исправительные центры и колонии-поселения на территории различных предприятий. Режим в таких учреждениях будет мягче, чем в колониях, но все равно за заключенными будет круглосуточный надзор, а покидать колонию без разрешения администрации нельзя. Согласно опросу ВЦИОМ, 71% россиян поддержал идею об использовании труда заключенных на крупных стройках. Власти утверждают, что это будет не ГУЛАГ, а для заключенных, цитата, «будут абсолютно новые достойные условия». Заключенные будут получать заработную плату, но из нее будет удерживаться сумма за коммунальные услуги и налог от 5 до 20%. Многие эксперты уже говорят о том, что подобная инициатива противоречит Конституции и невыгодна ни заключенным, ни предприятиям. То, что для бизнеса такой труд будет дешевым, только кажется. Свою роль сыграют отсутствие опыта и мотивации. Необходима ли в России такая система? Сможет ли она компенсировать дефицит свободной рабочей силы и насколько эффективна? Эффективным будет труд осужденных.
Обсуждаем эти темы сегодня с нашим гостем Ольга Подоплелова, руководитель юридического департамента благотворительной организации «Русь сидящая».
Добрый день.
С особым удовлетворением, как говорится раньше, с чувством особого удовлетворения объявляю, что организация признана иностранным агентом. По моему мнению, это своего рода знак качества и рекомендация. Хорошая рекомендация этой организации. Ольга, скажите, а вообще в чем новость-то? Я так понимаю, что труд заключенных уже вовсю используется. Есть вот эта так называемая промка, и, так сказать, практически в каждой колонии есть какие-то цеха.
Действительно, в рамках ФСИН функционирует достаточно много производств. Большую часть, порядка 50, наверное, процентов всей промышленности, которая функционирует в учреждениях уголовно-исполнительной системы, занимает легкая промышленность, то есть швейное производство.
А что шьют?
Шьют в основном, конечно, заказы для органов государственной власти, то есть форму для полиции, для МЧС, других силовых ведомств.
А, ну это да, очень красивое такое самообслуживание.
Самообслуживание, да, да. И, конечно,
и тюремные,
для самой ФСИН, естественно.
И тюремная же, собственно, одежда.
Да, да, совершенно верно. И проблем, которые существуют на сегодняшний день в этой сфере с трудоустройством осужденных, с уровнем их заработной платы, их очень много. И вот совершенно недавно принятая концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года очень коротко, так скажем, касается этого вопроса, не вдаваясь, так скажем, в ядро проблемы. И я надеюсь, что мы еще об этом тоже поговорим сегодня.
Ну, какое-то, я понимаю, было изменение в УПК, в Уголовно-процессуальный кодекс, в 2020 году было внесено, когда, как я понимаю, теперь как бы отдельные участки исправительных учреждений можно делать на территории предприятий, да, то есть как бы существует завод, и на заводе можно отдельный цех обнести колючей проволокой и туда гонять рабочих заключенных.
Речь идет о принудительных работах, о новом виде наказания, которое появилось, да, действительно, не так давно. Его суть заключается в том, что заключенные работают на свободе, да, на каких-то свободных предприятиях, но приходят на ночь обратно в исправительный центр. Вот эти исправительные центры, они существуют, так скажем, в двух ипостасях на сегодняшний день. Отдельная некая функционирующие исправительные центры, и большая их часть функционирует при исправительных учреждениях, то есть при колониях, так называемые УФИЦ, участки, функционирующие в качестве исправительного центра при колониях.
А они вот часто доводятся слышать, в том числе от представителей самого ФСИН, что это прям какие-то там другие условия, прям курорты такие, эти исправительные центры, и общежития там, и с семьей можно, и типа к гражданскому врачу можно сходить. Насколько это соответствует действительности?
На самом деле, вообще сама как бы идея принудительных работ действительно из этого исходила. Это, ну так скажем, передовой, в том числе европейский...
То есть это жанр гуманизации наказания.
Да, это жанр гуманизации наказания, очень широко распространенный в европейских странах, и в Англии есть такое понятие, как semi-liberty, да, то есть полусвобода, грубо говоря. В Франции тоже есть, соответственно, аналог, так скажем, принудительных работ, когда вот тоже в общежитиях живут люди, ходят куда-то на работу, на учебу и возвращаются вечером. Но проблема в том, что мы сталкиваемся, опять же, с той же проблемой, что и с исправительными учреждениями в классическом их понимании. Проблема заключается в том, что очень часто руководителями этих исправительных центров назначаются те же самые люди, которые руководили и колониями. И, соответственно, они устанавливают такие порядки, что зачастую люди очень хотят вернуться назад в колонии, после того, как они поняли, что на самом деле режим в исправительных центрах гораздо более жесткий, чем режим, на котором они содержались до изменения вида наказания.
А в колонии самой, как таковой, насколько част труд? Насколько вот в среднем, если взять, да, отбытие наказания, насколько велика вероятность и насколько велико будет время, которое человек проведет за трудом?
На самом деле, вот в той же самой концепции, да, о которой я уже говорила, есть такая цифра: 40% трудоустроенных осужденных от числа тех, которые
сейчас,
могут
работать. Сейчас 40%
порядка
формально трудоустроены.
Эта цифра, на мой взгляд, так скажем, плавающая, потому что еще несколько лет назад, когда генеральный прокурор отчитывался перед Государственной Думой по вопросам соблюдения, в том числе, прав в местах лишения свободы, там звучала цифра порядка 50%. То есть, что изменилось вот за эти годы, мне сложно сказать, но за несколько лет ФСИН планирует довести вот этот показатель вовлечения осужденных в какую-то полезную трудовую деятельность аж до 85%.
И к нам по Зуму присоединяется Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая». И снова с удовольствием объявляю, что организация признана иностранным агентом, что, с моей точки зрения, замечательно и вызывает еще большее доверие к тому, что мы сейчас услышим. Ольга, добрый день. Как вы отнеслись и вообще есть ли какая-то для вас новость в этих последних предложениях относительно использования труда заключенных на стройках социализма, на стройках капитализма, БАМ, Транссиб? Вот то, что сказал Александр Калашников.
Вы знаете, вообще удивительно то, что в 21 веке такие буйные фантазии приходят в голову руководителям разного ранга. Нет, конечно, генерал ФСБ, КГБ, это наверняка совершенно какая-то профессия, требующая самоотречения. И много, наверное, есть у таких людей разнообразных, странных и чудесных качеств, которых нет у нас. Но чего у них не точно, так это, извините, хозяйской смекалки, например, да, то, что называется, какого-то менеджерского подхода. Может, они как-то в личной жизни на даче отлично разбираются, а здесь-то нет. Потому что, конечно, говорить в 21 веке об эффективном использовании, по сути дела, рабской силы, это довольно странно. Дорогие товарищи, знаете, что нам совершенно нечем занять своих рабов. Давайте я буду строить пирамиду Хеопса. Ну, давайте. Ну, окей, отличное занятие. Но это довольно странно, строить пирамиду Хеопса с силами рабов. И вообще странно строить, вообще странно иметь рабов. Тем не менее, конечно, это все влажные фантазии, безусловно. Потому что труд заключенных, он, конечно, неэффективен. У них нет заинтересованности, это малоквалифицированный труд. И, собственно, использование труда заключенных – это очень дорогое удовольствие. Оно дорогое, прежде всего, для нас, для налогоплательщиков. Потому что их надо туда привезти, то есть конвоировать. Это не трудовые мигранты, которые сами приедут. Конвой, Столыпинский вагон. Дальше нужно построить какие-то специальные помещения, охраняемые, где они будут жить. Нужно создать, согласно, между прочим, законам и уголовно-исполнительному кодексу, нужно создать условия. Нужно создать медпункт, нужно создать службу психологов, нужно создать... комнаты длительных свиданий, комнаты для свиданий с адвокатами, столовую, склады, баню и так далее, и так далее, и так далее. Связь какую-то поддерживать, собаки, охранные полосы и так далее, и так далее. Потому что без этого вроде как нельзя. А все это дорого стоит. Образование нужно получать. И потом давайте все-таки с вами решим, о чем мы вообще хотим от российской пенитенциарной системы. Вообще, какой конечный итог ее деятельности? Лесоповал? Нет, не лесоповал. Я напомню, что итог вообще любой пенитенциарной деятельности, собственно, должны быть две задачи. Это... обеспечение безопасности общества, чтобы среди нас не жили там кровавые маньяки и убийцы. А второе, да, раньше это считалось исправлением, сейчас эта концепция переменилась, да, и слава богу, создание условий для социальной адаптации оступившихся людей, чтобы они больше не совершали преступления. Каким образом лесоповал способствует выполнению этой задачи, я не понимаю. Я думаю, что выполнение задачи способствует получению образования, навыков чтения, навыков нормального социального общения с людьми.
Ольга, тогда все-таки вот пытаясь влезть в головы начальников, это предложивших и поддержавших, а в чем их рациональность тогда? В чем бюрократическая, всиновская логика этого предложения?
Логика
кому
всегда,
это нужно и зачем?
Всегда одна. Логика всегда одна – дайте бюджет.
То есть это просто очередное освоение бюджетных средств и расширение полномочий и, так сказать, того, что делает ФСИН?
Ну, безусловно. Слушайте, это так шестой бюджет по величине в России. Не среди силовых ведомств, а вообще шестой. У ФСБ меньше денег, у прокуратуры меньше денег, у судов меньше денег, только у МВД побольше. Это шестой бюджет в России. Но хотят больше, всегда хочется больше.
Ольга, а вы какую-то здесь с точки зрения, не знаю, там, нерентабельных строек каких-то видите здесь возможность? Ну, там, Транссиб достраивать, БАМ?
С моей точки зрения, на эту вообще всю ситуацию нужно смотреть не с точки зрения рентабельности, а с точки зрения того, может ли ФСИН обеспечить нормальные условия соблюдения прав заключенных на такого рода объектов. С моей точки зрения, это будет совершенно невозможная задача для выполнения. В первую очередь из-за того, что все эти масштабные стройки, чистки Арктики и прочее предполагается в труднодоступных районах, на которые, естественно, до которых очень сложно добраться, никакой родственник туда не поедет ни на какие длительные и тем более краткосрочные свидания. Никакие члены ОНК не поедут туда за свои, собственно, деньги, да, на своих средствах передвижения. Это будет, соответственно, полностью закрытая зона, в которой совершенно не будет никакого общественного контроля, и это будет способствовать процветанию тех самых вещей, с которыми мы сегодня с
применным
успехом боремся.
Ну да, сталкиваемся в исправительных колоний. Да. Действительно, я вспомнил, действительно, чистка Арктики есть. Это же чисто гулаговское мышление, что
совершенно
туда никакой нормальный человек не поедет, да, и мы туда только можем загнать рабов, которые...
Тех, кто принудительно может там работать.
Да, бочки убирать и последствия нефтяных разливов на тысячах километрах, да, как это вот земля Франца Иосифа чистить. Ольга, Коль, я Романова, я хочу обратиться здесь. Вот Ольга рассказывает, ваш коллега, что вполне легитимная практика, она в других странах в исправительных системах. В Англии, Великобритании, semi-liberty. А там это как работает? Там это кому-то выгодно? Или это именно с точки зрения, так сказать, нормальной ресоциализации и ресторативной, так сказать, юстиции используется?
Давайте говорить все-таки, что такое выгода. Выгода – это когда человек, который совершал преступление, перестает их совершать. В свете того, что у него началась другая жизнь, получил другую профессию.
Ну да, да, общественное благо в смысле реставративной юстиции.
Общественное благо – это снижение уровня преступности. Общественное благо, когда человек не совершает преступления, и его не ловит полиция, им не занимаются следователи, тюремщики, судьи и так далее, и так далее. Вот это общественная выгода. Это дорого. Преступники – это очень дорого. Это дорого обходится обществу, не только потерпевшему, но и государству в целом, налогоплательщикам в целом. И выгоды, если бы они совершали преступления, они совершали бы они преступления, если бы с ними работали учителя, психологи, врачи, и очень много общественности, как это происходит, прежде всего, в Северной Европе, в странах с очень развитой и, наверное, идеальной на сегодняшний день пенитенциарной системой. Да, известно, что Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Голландия – вот, собственно, лучшие на сегодняшний день пенитенциарные системы, где нет плана по валу, а есть задача сделать так, чтобы тюрьмы были пустые. И они пустые.
Но там то, что работают заключенные, это, помимо прочего, имеет какую-то экономическую рациональность?
Нет, конечно, экономическую рациональность имеет конечный результат, а именно то, что человек больше не совершает преступлений.
Ну да, то есть с этой точки зрения, как бы экономически здесь ловить совершенно нечего, и это только инициатива для максимизации ресурса, да, и человеческого, и финансового ресурса всех.
Да, совершенно верно.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о предложениях по использованию труда заключенных вместо мигрантов. Кому это выгодно? Как это выглядит изнутри колонии? Вообще, насколько может быть эффективен подневольный труд, рабский труд? Насколько это можно сравнить с советской системой ГУЛАГа? Рассуждает эксперт фонда в защиту прав заключенных Олег Дубровкин.
Сама по себе, конечно, задумка интересная. Но для того, чтобы ее хотя бы экспериментально воплотить в жизнь, попробовать, надо построить, скажем так, одно учреждение. Хотя они уже на сегодняшний день есть в Калининграде, в Красноярском крае, ну и в других, в некоторых субъектах Российской Федерации. Вот. Они по 20 человек, по 30. Индивидуальные предприниматели заинтересованы в том, чтобы привлекать осужденных. Потому что они будут качественно, скажем так, еще работать. Да, хорошо, правильно. Но мы должны видеть, общество, в первую очередь, должно, которое голосует за эту инициативу, должны видеть прозрачность работы всей системы ФСИН, предпринимателя. И главное, осужденных. Сколько он будет получать? Как он может получать? Есть ли у него перспективы какие-либо заработать? Это все должно быть доступно для общества. Должны быть общественные наблюдатели. А общественные наблюдатели, если это будут госзаказы, то никто ничего не увидит. Потому что система ФСИН никому их не покажет, не предоставит, не отчитается ни перед кем. То есть мы не можем говорить, что я точно знаю, что то, что они говорят, леса, высадки, еще что-то, бам, еще что-то, это ерунда полная. Это бесплатное использование рабского труда. Раньше, в советские времена, они путем рук заключенных хотели построить социализм. Сейчас они путем рук осужденных хотят построить капитализм, будут обогащаться конкретные люди. Мы говорим, что мы возвращаемся в систему ГУЛАГ. Мы не можем туда вернуться по той простой причине, что ее надо сначала разрушить. А мы ее не разрушали. Она как была, так есть и существует, и никто не разрушал. Я считаю, что систему ФСИН просто надо искоренить. Она себя не оправдала. Это сотня. Вот смотрите, среднестатистически у нас 500 тысяч осужденных. Ну так, средне, да? При этом 300 тысяч обслуживает систему ФСИН. Обслуживает. 300 тысяч, понимаете? 300 тысяч. Будет 20 колоний. Да, 20 колоний. Это будет 20 новых начальников отряда, 20 новых замполитов, 20 новых зампобиор, 20 новых начальников оперативного отдела, 20 новых начальников отдела безопасности, 20 новых бухгалтеров, 20 новых начальников отдела специального учета, вышки, охрана, начальник отряда. Вы понимаете, сколько дармоедов мы будем брать себе еще на шею? При этом, вместо того, чтобы каждое утро приходить на работу и осужденному говорить: «Спасибо тебе, Петр Александрович, за то, что ты кормишь и содержишь мою семью, так как я, кроме как дубинку носить, ни на что не способен», он еще эту дубинку тебя и избивает. Вместо того, чтобы сказать: «Ты мой работодатель, спасибо тебе. Если б не ты, я б сдох и моя семья с голоду». При этом он тебя еще избивает и считает, что он выше тебя.
Это был эксперт Фонда в защиту прав заключенных Олег Дубровкин в разговоре с Антоном Сергеенко. Ольга, у Ольги Романовой вопрос. У нас с вами здесь был разговор на свободе как раз о экономике вот этой вот промки, да, как в каждой колонии используется, практически в каждой колонии есть какой-то свой небольшой маленький бизнес. Там деньги какие-то смешные получают заключенные, да, они это фактически используются под невольный труд, и он никак их не приближает ни к освобождению, ни дает им никаких финансовых благ.
Вы знаете, здесь давайте разделим карманы. Заключенные, конечно, практически ничего не получают. Надо сказать, что самый страшный секрет, один из самых страшных секретов нашей пенитенциарной системы – это зарплатные квиточки. Всегда правозащитникам большим чудом удается получить эти документы, потому что они обычно остаются в колонии. Если человек все-таки в конце концов проносит их, сейчас это уже очень большая редкость, мы видим те самые зарплаты в 200-300 рублей в месяц. В месяц. Хотя на бумаге все выходит по-другому. Поэтому смотря чей карман. С точки зрения доходов людей, непосредственно связанных с руководством там, колонии, например, это совсем другое дело. Это как раз очень выгодно и хорошо. Все-таки давайте вспомним прошлогодний случай с восстанием заключенных в Ангарске, когда был огромный пожар в колонии, и один человек был убит, и сейчас длится большое уголовное дело, оно такое взаимное, и о пытках, и избиениях, и издевательствах над заключенными, изнасилования, массовое изнасилование. И, с другой стороны, обвинения осужденных в том, что они не закрывали работу учреждения. Как раз, в общем, очень многие фонды и адвокаты, в том числе и наш фонд, и фонд защиты прав заключенных Льва Пономарева, мы все вместе работаем над этим кейсом, и это очень хорошо. Но я напомню, с чего это вообще все началось. Эта ситуация, на самом деле, типичная. У начальника зоны там было 4 лесопилки. 4 лесопилки. Это Ангарск, еще довольно далеко от Ангарска, никакого начальства вообще. И тут назначили нового главу управления Федеральной службы исполнения наказаний. Понимаете, эти лесопилки не могли не сгореть. Это операция «И» и другие приключения Шурика. Только, знаете, совсем с другим концом, с печальным концом. Одна лесопилка, в принципе, насколько мы знаем, приносит порядка 1 000 000 рублей в месяц, собственно, своему хозяину. 4 лесопилки, посчитайте. Заключенных нужно было заткнуть, а лесопилки должны были сгореть. И, конечно, они должны были сгореть лучше в бунте, руками заключенных. Это, в общем, довольно повсеместное явление. Когда что-то скрыть, бунт – прекрасная вещь.
Ну, то есть, да, здесь мы видим, как колонии фактически превращаются в самостоятельные хозрасчетные предприятия, и, так сказать, на руках каждый начальник колонии имеет мотивацию организовать свое производство.
Вы знаете, я бы сказала бы так, когда все чаще и чаще, и стало это просто обычным местом, говорят слово «ГУЛАГ», и кто-то, кто не хочет услышать, там находит 10 отличий, неважно. Важно то, что труд в ГУЛАГе, да, это был труд тоже драмовой, кровавый и так далее. Но это был Беломорканал, это были электростанции, железные дороги. То есть это был труд на стройках народного хозяйства, да? На больших стройках народного хозяйства, то, что называется. Он куда-то делся, он никуда не делся. Карман изменился. Сейчас нет Беломорканала, слава тебе, Господи. Но труд заключенных есть, а заключенные есть. Они продолжают работать, он карман хозяин.
Понятно. Ольга, спасибо за участие в нашем разговоре. Напомню, что Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», была у нас по связи. И мы возвращаемся в студию. Ольга Подоплелова. Ну вот да, мы, так сказать, все время возникают сравнения с ГУЛАГом. И я думаю, а если, так сказать, взять вообще рациональность самого государства, не будет ли такого, что просто оно будет заинтересовано в увеличении количества заключенных для, собственно, вот этих вот новых экономических задач, ведь у нас мегапроекты, как уже говорили, Арктику чистить, Транссиб надо реконструировать, людей не найти.
Безусловно, мигранты, да, то есть речь идет о том, чтобы подтянуть большее количество рабочей силы, бесплатной рабочей силы в систему СИН. И, на мой взгляд, здесь приходит в том числе на службу в СИН статистика и статистические данные, потому что то, о чем мы сейчас читаем в той же самой концепции развития уголовно-исполнительной системы, не совсем понятно, за счет чего все-таки хотят вот доводить до 85% занятости осужденных. Дело в том, что нужно очень четко разделять лишение свободы как наказание и принудительные работы. Это два совершенно разных вида наказания.
По разным составам дается, это как бы разная квалификация, да, и принудительные работы это по небольшие... нетяжелым, так сказать, составам, да, которые без причинения там.
Какого-то значительного,
да,
ущерба. В СИН, на мой взгляд, здесь может манипулировать статистикой, потому что в их понимании как раз-таки вот принудительная работа – это наказание, не связанное с лишением свободы. И то, что сейчас позиционируется как сокращение тюремного населения за счет того, что люди меньше назначают, грубо говоря, лишение свободы, как раз компенсируется тем, что принудительная работа становится более распространенным видом наказания, больше человек привлекаются, соответственно, в эти исправительные центры. И вот эти манипуляции статистикой как раз-таки здесь могут иметь место быть. Поэтому очень внимательно нужно, конечно, будет наблюдать, как это все будет меняться дальше.
А практика в судах может измениться, что все больше людей будет, так сказать, перенаправляться вот в эти исправительные центры и цеха заключенных, да, на, скажем, больших предприятиях?
На мой взгляд, да, безусловно. И вот сейчас по статистике, это статистика официальная в СИН, порядка 120 тысяч человек, отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право на замену им наказание на принудительные работы. То есть это потенциальные как раз вот эти люди для направления в исправительные центры, для участия там, в строительстве БАМ, расчистке Арктики и прочих разнообразных вещах.
А это может как-то повлиять на срок, на УДО, то, что ты не как бы сидишь в колонии, а работаешь?
Это и влияет на самом деле. Вот здесь тоже такой очень важный момент, в который произошел такой очень грубый обман со стороны государства. Когда в 2018 году вот появилась возможность замены лишения свободы на принудительные работы, очень многие осужденные, естественно, с энтузиазмом восприняли возможность перейти на более легкий режим отбывания наказания и, соответственно, подавали вот эти заявления, да, ходатайства о замене в суды. И суды тогда действительно выпустили достаточно уже большое число людей в исправительные центры. И потом оказалось, что срок для возможности обращения с ходатайством об УДО обнулился в момент, когда они перевелись в исправительный центр. То есть людям искусственно удлинили срок отбывания наказания. И это, конечно, повлекло очень такое существенное, ну, возмущение у людей, потому что они бы уже к тому моменту, когда были в исправительном центре, могли освободиться по УДО. И это, к сожалению, позиция была поддержана уже Верховным судом. потом в нескольких решениях, вплоть до президиума Верховного суда. Но вот мы продолжаем сейчас
удивительно,
бороться.
Удивительно, в голове, да, не умещается, ведь как бы это один и тот же срок, он отбывался просто в разных местах. Почему нужно обнулять?
У государства здесь, и у Генпрокуратуры, в частности, которая выступала вот с этими ходатайствами о пересмотре дел людей, очень простая логика. Государство минимизировало в отношении вас уголовно-правовую репрессию. Это вот буквальная цитата из их конституционного
представления. То есть это официально считается минимизацией репрессии?
Официально, да, но по сути это дело, это, так скажем, ну, обман со стороны государства. Угу. И этот обман, в общем-то, не укладывается ни в конституционные, ни в международные стандарты в отношении наказания, возможности смягчения участи, так скажем.
Человек. Но это одноразовое обнуление было. А вот если сейчас, с точки зрения, ну так скажем, человека, находящегося сейчас под следствием, ожидающего там приговора под судом, и вот есть выбор, да, поехать в колонию и поехать в исправительный центр. То есть, да, у человека... Это вопрос выбора человека?
Нет, это вопрос дискреции суда, усмотрения суда.
А, это только суд назначает,
конечно,
да? Да? Заключенный никогда не сможет сам.
Нет.
Это вот те, которые... 120 тысяч, которые могли выбрать, уже находясь в исправительной колонии, могли подать заявление на это самое.
Да,
понятно. Ну, сейчас в любом случае перед человеком стоит вот эта вот развилка, и суд отправит либо туда, либо туда, да? Mm-hmm. Ну, то есть, если ты поедешь в исправительный центр на принудительные работы, то точно так же ты будешь иметь право при хорошем поведении там рассчитывать при отсутствии взыскания, рассчитывать на УДО.
Да, да.
Ну, и сейчас сложно сказать, опять-таки, с точки зрения, да, человека, ожидающего приговора, что будет лучше для нее или для него.
Действительно, здесь есть очень большая дилемма. Я вот уже упоминала, что некоторые осужденные, которые перешли из исправительных колоний в исправительные центры, отмечают такие проблемы, как, ну, вот человек, например, работает в ночь, у него ночной график, да, работы. А режим работы УФИЦ предполагает, что каждый день в 6 часов утра человек должен просыпаться. И, соответственно, вот реальный случай из нашей практики в исправительном центре, как бы человек жалуется на то, что он приходит с ночной смены, а ему говорят, а ты не имеешь права спать и вообще ложиться, да, в кровать, потому что сейчас у нас по режиму, по распорядку дня уже подъем, там зарядка, да, завтрак, да, и, да, так, да, далее. То есть это вот проблема. Кроме того, медицинское обеспечение. Только с распоряжения начальника исправительного центра человек может выйти к врачу. Не всегда начальник разрешает это.
И там же еще производственные необходимости, скажем, незаменимый работник на производстве.
Например,
какой
да,
врач? Типа, закончи смену, тогда иди.
Конечно, и в колониях тоже с этим есть большие проблемы. Да, медицина – это вообще отдельный разговор для отдельной, наверное, передачи.
Да.
Но по факту получается, что действительно как бы у осужденных, которые отбывают наказание в виде лишения свободы, в какой-то мере больше определенности и больше прав. Они более как бы урегулированы, в большей степени.
Ну да, то есть эти исправительные центры – это некая серая зона, да, и еще не со сформировавшимся режимом, и, соответственно, она становится объектом манипуляции и давления со стороны начальников вот этих центров.
Да.
А какой вот в исправительных центрах, в отличие от колонии, какой преобладает, какой сектор экономики, что делают люди?
Вы знаете, вот я не могу сейчас ответить на этот вопрос однозначно. По тем видам работы, с которыми вот к нам приходили с жалобами, например, работают на цементном производстве в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Вредное очень.
Это вредное производство, естественно, там работают и женщины, и мужчины, и, соответственно, вот там как бы тоже очень большие вопросы к соблюдению охраны труда и оплате, и прочим таким моментам.
И человек, естественно, не может отказаться, нету выбора, да?
Как нет, вот, выбора
там,
нет.
В фильме, когда это как-то про Шурика, да, там сделать эту нет,
куда направят, соответственно, в СИН, туда человека пойдет.
Фактически, да, это своего рода подневольный рабский труд, по большому счету, если назвать это своими именами. Человек не может отказаться, у человека присваивается его труд, то есть не только его время, да, он или она вынимается из общества, но присваивается труд человека, и за это выплачиваются маленькие, подчас фиктивные деньги.
Вот здесь тоже нужно немножко остановиться, мне кажется, на этом моменте, потому что с точки зрения, например, международных стандартов, есть такая конвенция еще 30-го года, конвенция МОД о принудительном труде, о запрете принудительного труда. И вот в этой конвенции специально труд заключенных выведен из сферы действия этой конвенции. То есть, по сути дела, с 30-х годов есть, ну, так скажем, международный консенсус по поводу того, что труд заключенных – это такая прерогатива государства, прерогатива регулирования государства. И на этом, на самом деле, очень многое из вот тех проблем, которые мы сегодня имеем, строится.
Интересно, почему? Это же такие возможности для арабского труда.
Это 30-е годы, как бы я бы еще здесь, наверное, не...
До сих пор нет международного правового
регулирования. К сожалению,
да.
Вот международное право в этом отношении не развивается там, с 30-х годов. В 1955 году были приняты международные стандартные правила обращения с заключенными, минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Там есть отдельный блок, посвященный труду, но проблема в том, что эти минимальные стандартные правила, так называемый инструмент мягкого права. И государства, по большому счету, могут их применять только в той мере, в какой это позволяют их социально-экономические условия. Вот Россия очень часто этим пользуются. И, например, в практике Конституционного суда, когда заключенные приходят и говорят, у нас 75% нашей зарплаты забирает колония на материально-техническое как бы, обеспечение, да, материально-бытовое обеспечение. Конституционный суд говорит, а что вы хотите? Минимальные стандартные правила – это не международный договор. Мы как бы находимся вот в настоящих исторических условиях, где забирать 75% – это нормально.
Ольга, а я вот думал еще об использовании арабского труда. Насколько возможно возвращение шарашек? Ведь сейчас в местах заключения не только люди способны и лес валить, и там резиновые покрышки перемалывать. Ведь все больше тренд на то, что все больше ученых заключается. Да, вот мы смотрим. Какая вероятность того, что вернутся новые шарашки и появятся новые королевы?
Знаете, мне, честно говоря, об этом подумать страшно, но вот я уже, извините, сегодня, наверное, третий раз.
Люди посмотрят список заключенных. Боже, да у нас же там академики.
Да, третий раз уже сегодня апеллируют к этой самой концепции развития УИС. Там есть очень интересная такая фраза про то, что вот необходимо, значит, использовать ресурсную базу ФСИН для того, чтобы продвигать какие-то вот научные, значит, внедрения и прочее.
Есть.
Вот мне очень... Я когда читала, у меня прямо глаз зацепился за эту фразу, что как бы вот на самом деле это страшно подумать, что за ней может стоять. И нет ли здесь какого-то подтекста, который, вот, к сожалению, да, история повторяется дважды, и не будет ли здесь
потому
опасности?
Что любой как бы трезвый администратор внутри этой системы должен понять, скажем, по 228-й, сколько молодых лет, сколько программистов, например, там может сидеть, который где-нибудь, может, просто там травы покурил. Вот, и все. Садись, зачем лес валить? Садись, пиши код, какая, так сказать, добавленная стоимость будет. По госизмене, сколько сейчас, так сказать, ученых высшего уровня, там, которые ракетными двигателями занимаются, еще что-то. Вот, и я думаю, что в той ресурсной логике, которая сейчас у нас доминирует, очень возможно появление новых шарашек.
Ну, об этом, как я сказала, страшно подумать, но этого нельзя исключать.
Удивительно подумать, что такая действительно серая полуправовая зона существует, при которой государство царь и господин и не ограничено даже ни международными, ни какими договорами, и может совершенно волюнтаристски брать, пользоваться трудом заключенных. То есть фактически мы имеем большую зону рабского труда, которую сейчас предполагается каким-то образом расширить и упорядочить под благими лозунгами. Продолжим через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об использовании труда заключенных, как сейчас предлагает ФСИН, использование заключенных вместо мигрантов на больших национальных проектах, на национальных стройках БАМ, Транссиб, очистка Арктики. Что об этом думают экономисты? В разговоре с Антоном Сергеенко экономист, преподаватель РЭШ Татьяна Михайлова.
На самом деле, как бы идея о том, что заключенные могут использовать это время и трудиться, и зарабатывать себе на жизнь, или там на какую-то сумму скопить на то, чтобы у них были подъемные после того, как они освободятся, это вообще-то идея хорошая. Вот. Ну, в нашей стране в данный момент вот, в системе ФСИН это реализуется немножечко с ног на голову, да, то есть, во-первых, труд оплачивается он фактически не оплачивается, поэтому это не дает возможности ни скопить ни какую-то разумную сумму, ни улучшить там свои условия содержания каким-то образом. Вот. Ну и квалификацию поднять, допустим, свою, и социализация это не способствует. Разумеется, если это сделать с умом, не в целях строительства объектов народного хозяйства, а в целях ресоциализации заключенных, то это, в принципе, идея хорошая, и она опробована во многих странах. Вот. Но, как всегда, с благими намерениями будет вымощена дорога, все знаем куда. Вот когда сейчас используется тот же самый аргумент, что поскольку мы не можем привлечь рабочую силу в том регионе, значит, нам нужно пригнать туда заключенных насильственно. Это абсолютно клон аргумента, который использовался тогда в советской системе. Вот. И, казалось бы, с одной стороны, вот вроде невозможна эта система, а с другой стороны, рациональ, которая стоит за вот этими всеми обсуждениями, она почему-то очень похожа. И, ну, если ей следовать, она приведет примерно к тем же самым результатам, то есть к большой неэффективности, грубо говоря, и, возможно, к провальным проектам в результате. Ну, вспомним, что стало с Беломорканалом, на котором очень много людей потеряли свои жизни, а в итоге он, собственно, не использовался.
Татьяна Михайлова, экономист, преподаватель РЭШ, в разговоре с Антоном Сергеенко. Можно вспомнить, естественно, и Беломорканал, можно вспомнить шахты Воркуты, можно вспомнить дорогу смерти Салехард-Игарка, которая вообще вся в винт перекручена, рельсы, сейчас там даже по вечной перезлоте ездить нельзя, а потом под каждым километром тысячи людей лежат. К нам присоединяется по Зуму Александр Григорьевич Асмолов, психолог. Александр Григорьевич, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Рад вас слышать. Вы написали такую страстную колонку на Росбалте, и вы видите вот в этой вот инициативе использования труда заключенных вместо мигрантов, как вы говорите, столыпинский вагон, который везет нас в новый ГУЛАГ. Вы действительно считаете, что здесь рифмы, переклички с тем старым ГУЛАГом?
Знаете, я прежде всего не хотел бы зацикливаться на образе или миме ГУЛАГа, который у нас в сознании и задает определенное направление сразу движения. Да, ГУЛАГ, да, это очевидно, да, это все обсуждают. На самом же деле предложенная логика дает более серьезные трансформации ментальности. Я сравнил ее с законом 1860 года Александра II об отмене крепостного права в России. В этом законе, как ни парадоксально, как главный момент звучали две вещи. Первое. Наконец человек получал возможность распоряжаться самим собой и делать свой свободный выбор. И второе, неожиданно свежо звучало, что он имеет право, благодаря отмене крепостного клана, менять место в своем сословии. Тем самым данная свобода дала другое направление ментальности. То же, что нам предлагается сегодня, касается в буквальном смысле закрытие ментальности и логика жесткого ментального изоляционизма, которая будет сведена к проблеме выбора. Какое зло лучше из двух зол? Абсолютное зло, когда ты работаешь в полностью в системе заключения. Или зло, когда ты продаешь свой труд как рабский труд. Но рабский труд, как бы ты его ни называл, и лагерная экономика, экономика в клеточку всегда останутся признаками определенной тоталитарной системы, деперсонализирующей личность и лишающей возможности развития. Как говорил Галич, потому что грязь есть грязь, в какой ты цвет ее не красть. Поэтому никогда опора систем на труд, который является в буквальном смысле подневольным, на мотивацию, которая исходит из рабских установок, не приводит к изменениям общества в сторону, когда у него появился бы воздух, и оно встало на другую дорогу. Вот о чем идет речь.
Да, но общество, как мы видим, в целом согласно с предложенной реформой. 71% россиян по последнему опросу Левады согласны с использованием труда заключенных на больших стройках. О чем это говорит в массовом сознании, как вы считаете?
В массовом сознании это говорит о том, что блистательно Ольга Седокова права, когда говорит, что не мытьем, а катанием в нашей стране происходит более глобальное изменение, чем все действия той или иной элиты. А именно реализуется проект, в кавычках, простого человека, который и представляет для России колоссальную социальную опасность, опасность посредственности. Когда мы работаем по формуле Одобрянц, когда у нас с вами дестабилизировано и не разработан такой небольшой орган под названием «критическое мышление», когда мы каждый раз начинаем жить по формуле «сиди, жди, придумают вожди» и вокруг «ой, я человек маленький, сверху виднее», все эти моменты говорят о том, насколько разные архаические слои ментальности присутствуют при определении данных решений. Поэтому для меня предложение Калашникова только, если угодно, проверка, еще одна проверка, как трансформировался проект превращения людей в простого человека, принимающего банальные решения, как у нас развилась, повторяю точные слова, и по идеологической и психологической сути Ольги Седоковой социальной опасности посредственности и пользуясь формулой Кундера, торжество незначительности, вот что проявил тот проект, который предъявил нам Калашников.
Понятно. Спасибо большое, Александр Григорьевич, из Седокова, из Кундеры. И действительно, возвращение посредственности, возвращение среднего или человека советского, да, то же самое, если мы говорили о Леваде, тот же самый, так сказать, советский, простой советский человек, которого так хорошо описал тот же Галич. Александр Асмолов, психолог, был у нас на связи по Зуму. Ольга, ну а ГУЛАГ, как я понимаю, тоже же это миф, что это был экономически эффективен, и мне кажется, он достаточно много уже разоблачен, что индустриализация сталинская осуществилась благодаря использованию подневольного труда.
Совершенно верно. То есть каких-либо доказательств того, что эта система эффективна и она работает, ну, на сегодняшний день нет. И напротив, как раз-таки то, о чем мы уже сегодня говорили в этой программе, что те стройки, которые осуществлялись силами заключенных на севере, да, на сегодняшний день заброшены, никаким образом не используются. То есть, по сути, это была работа, рабская работа в пустоту.
Ну, это вообще, да, это отдельная большая тема. Освоение северов и Арктики – это, в общем-то, столетия работы, часто закачанная в пустоту, вечную мерзлоту, но Россия снова, по-моему, собирается это сейчас все делать со своими великими геополитическими проектами. Обязательно когда-нибудь к этой теме вернемся. Что касается ГУЛАГа, да, я помню, во-первых, записку Меркулова, по-моему, где он с цифрами на руках показывал, сколько стоит день работы вольно-наемного и сколько стоит день заключенного. И заключенный, так сказать, в полтора раза дороже обходится, и, так сказать, учитывая ту работу, которую он произвел. То есть это действительно арабская экономика, смысл которой это просто уничтожение огромной массы людей, как бы использование людей как ресурса. И об этом, об эффективности этого использования речь не идет. И еще, я помню, была статья Гуриева, Цивинского с их соавторами, которые также писали о том, что ухудшилось насильственное перераспределение, ухудшает производительность и общественное благосостояние. Ольга, ну, у нас последние минуты остаются в эфире. Хотелось бы еще шире поговорить. Если все-таки это изначально было благими намерениями продиктовано, как, по-вашему, в целом должна быть реформирована система ФСИНа? У нас вот наш выступающий Олег Дубровкин говорит вообще, что как бы раскатать по бревнам и все построить заново.
Наша позиция в фонде очень, на мой взгляд, тоже резонирует позиция Олега Дубровкина в том, что ФСИН должна стать гражданским ведомством. То есть люди, которые имеют погоны на плечах, они никогда не смогут организовать вообще всю эту систему таким образом, чтобы в ее центре был человек с его правами, свободами, какими-то личными устремлениями и вот важным, да, элементом ресоциализации именно человека. Если мы говорим про труд, то я имею такую позицию, что вот то, что на сегодняшний день у нас зафиксировано в Уголовно-исполнительном кодексе в отношении труда осужденных, нуждается в коренной реформе. То есть вообще весь этот раздел, касающийся труда, оплаты труда, условий труда, должен быть реформирован. То есть все, что касается, например, возможности удержания до 75% на материально-бытовые нужды, то, что человек, который получает заработную плату, не может накапливать эти деньги для освобождения. Вот такие вот моменты нужно обязательно прописать в УИК для того, чтобы он на сегодняшний день был, ну, гуманным, что ли, кодексом. То есть все, что сейчас там написано, это фактически легализация эксплуатации человека на зоне, поэтому обязательно нужно это все менять какими-то способами и средствами.
Ну что ж, Ольга, спасибо за этот разговор. Но от себя добавлю, что какие бы благие намерения ни двигали теми, кто это предлагает, в чем тоже, впрочем, есть большие сомнения, в любом случае вся эта история с заменой труда мигрантов, которые исчезли в связи с пандемией, как я сейчас понимаю, не хватает до 1,5 миллиона человек на стройках. И заключить их, заместить им частично или полностью 500 000 людей, которые находятся в местах заключения в России. В любом случае, эта инициатива вписывается в огромный репрессивный контекст того государства, которое строится, сложилось у нас на глазах в последний год-два. И, естественно, возникают ассоциации с ГУЛАГом, с использованием рабского подневольного труда, который, как доказала история Советского Союза, является чудовищно неэффективным. Подрывает общественное благосостояние, подрывает отношения человека и государства, подрывает конкурентоспособность нации. Так что это предложение, к сожалению, снова вписывается в российскую ресурсную логику использования людей как второй нефти. В данном случае в самом прямом смысле. Это программа «Археология». У нас в гостях была Ольга Подоплелова. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Студия подкастов «Радио «Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио «Свобода».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.